Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня четверг, первой седмицы Святого Великого Поста. Этот час вещания откроет Охридский пролог святителя Николая Сербского Велимировича. Краткие жития святых, память которых Святая Церковь совершает завтра, 7 марта, по новому стилю. Далее в программе завершающая четвертая часть беседы с правнучкой протоиерея Валентина Амфитеатрова Евгенией Николаевной Викторовой. Завершит час литературной жизни одного греческого прихода. Святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. Марта, 23 февраля, по старому стилю, Святая Церковь совершает память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, и преподобного Дамиана. Святой священномученик Поликарп, епископ Смирнский, великий апостольский муж, родился язычником. Святой Иоанн Богослов привел его к вере Христовой и крестил. В раннем детстве Поликарп остался сиротой. Повинуясь некоему сновидению, приняла его одна благородная вдова Калиста, вскормившая и воспитавшая его как сына. С малых лет Поликарп отличался благочестием и милосердием. Старался подражать жизни святого Вукола, тогдашнего епископа в Смирне, а также святых апостолов Иоанна и Павла, которых он знал и слушал. Святой Вукол рукоположил его во пресвитера, а перед смертью указал на него, как на своего преемника на епископской кафедре. Апостольские иерархи, собравшиеся на погребении святого Вукола, хиротонисали Поликарпа во епископа. С самого начала Поликарп был одарен силой творить чудеса. Так изгнал он беса из слуги некоего князя и своей молитвой остановил в Смирне страшный пожар. Наблюдая за этим, некоторые язычники считали его одним из богов. Низводил он дождь в сухую пору, исцелял болезни, провидел и прорицал грядущие события и так далее. Пострадал же он в правлении императора Марка Аврелия. За 3 дня до смерти святой Поликарп предрек: «Через 3 дня я буду сожжен на костре ради Господа Иисуса Христа». И когда на 3-й день воины схватили его и повлекли на судилище, он воскликнул: «Да будет воля Господа Бога моего!» А когда судья увещевал его отречься от Христа и признать римских богов, святой Поликарп ответил: «Не могу я заменить лучшее худшим». Особенно ненавидели святого Поликарпа евреи. Они и настаивали на том, чтобы он был сожжен. Когда его связанного поставили на разложенные дрова и хворост, он долго молился Богу. Был он очень старым, седым и светлым, как ангел Божий. И видели все люди, что пламя обвивает его, но к нему не прикасается. Устрашенные таким явлением, языческие судьи приказали палачу пронзить его сквозь пламя копьем. И когда он был прободен, то из него истекло очень много крови, так что и огонь полностью угас, а его тело осталось целым и неопаленным. Подученный евреями, судья повелел сжечь мертвое тело святого Поликарпа по обычаю эллинскому. Так нечестивые сожгли мертвым того, кого не смогли опалить живым. Пострадал святой Поликарп в 167 году в Великую Субботу. Преподобный Дамиан, монах из монастыря Эсфигмен на Святой Горе, был современником и другом великого Космы Зографского, подвязался на горе Самария между Эсфигменом и Хиландаром. Мирно упокоился в 1280 году. В течение 40 дней по его упокоении из его гробницы исходило дивное благоухание. Хранит Господь своих угодников избранных, да не погибнут до прихода дней желанных, но подвиг совершат на поле бранном. Святитель Поликарп, любовью Божьей осиянной, со дьяконом своим в дороге как-то были, в гостинице они заночевать решили. Дьякон уснул, а старец трепетно молился. Вдруг ангел Божий перед ним явился и повелел скорее выходить наружу. Гостиницу сию земля вот-вот обрушит. Молодого дьякона стал старец тут будить, а тот спит крепко и не хочет в чувство приходить. При этом ангел снова входит к ним под кров, торопит, что есть сил, здесь не до сладких снов. Усилия удвояет Поликарп святой, но дьякон спит, как мертвый, лишь во сне качая головой. То встрепенется он, то снова в сон уйдет. И в 3-й раз приходит ангел, ускоряя ход. «Погибнете!» — тревожным голосом вещает он. Увидел старец, что не прелесть это и не сон, но истинное предостережение от Бога. Вскочил тогда святой и дьякона повлек к порогу. В одно мгновение они выбрались во двор, и в тот же миг свершился небоприговор. Гостиница обрушилась до основания. Все грешники погибли, не имея упования. Хоть беззаконие свои они скрывали ото всех, но Бог их души зрел и наказал за грех. Заспанный дьякон, онемев, от страха трепетал, а старец лишь молитву в сердце тихо повторял. Хвалу воздали они Богу Вышнему, горячую от слез, и молча путь продолжили под хороводом звезд. рассуждение. Святой Поликарп так пишет филиппийцам о некоем священнике Валенте, впавшем в грех сребролюбия и утаившем церковные деньги. «Много опечалился я из-за Валента, бывшего некогда у нас пресвитером, что настолько забыл он о данном ему сане. Посему умоляю вас, берегитесь сребролюбия и будьте чистыми и праведными. Воздерживайтесь от всякого порока. Кто сам не может воздержаться, как станет он учить воздержанию другого? Кто предается сребролюбию, тот оскверняет себя идолослужением и ставит себя в один ряд с язычниками. Кто не знает суда Божия? Или не знаем, что святые будут судить мир, как учит Павел? Я, впрочем, ничего подобного не заметил у вас и не слыхал. У вас, среди которых подвязался блаженный Павел, и о которых он с похвалою отзывается в начале своего послания к филиппийцам. Вами хвалится он во всех церквах, какие в то время познали Бога, а мы, то есть Поликарп и жители Смирны, его еще не знали. Поэтому я весьма скорблю братья о Валенте и его жене. Дай им Бог истинно покаяться. А вы будьте в этом благоразумными и не считайте их за врагов, но постарайтесь исправить их, как члены страждущие и заблудшие, чтобы здраво было все тело ваше. Поступая так, вы сами себя назидаете. Так святые поступали с грешниками, осмотрительно и сострадательно. Осмотрительно, чтобы и других предостеречь от подобного греха, и сострадательно, чтобы исправить и спасти грешников. Созерцание. Да созерцаю Господа Иисуса в беседе с женщиной-самарянкой, а именно, как ум женщины поначалу был весь засорен плотским мудрованием, как кроткий Господь постепенно возводит ее ум к более высокому и духовному рассуждению, как эта встреча завершается обращением многих ко Христу, как брошенное Господне семя сначала как бы тлеет в плотском уме, а затем воскресает, растет, созревает и приносит многий плод духовный. Проповедь о делах Христовых. Дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. Евангелие от Иоанна, из главы 5. Какие это Христовы дела, братья? Это дела хозяина, который вернулся с дороги и нашел дом свой обокраденным и опустошенным. Это дела врача, который вошел в самую зачумленную больницу, принес лекарства и принялся лечить. Далее это дела царя, который вернулся в свое государство и нашел его разделенным и разоренным, а подданных своих рабами на чужбине. Это дела старшего брата, который отправился в далекую страну, чтобы поискать младших братьев, заплутавших, избившихся с дороги, обнищавших и одичавших. Это еще и дела учителя, и пастыря, и подвижника, и охранителя. Дела эти и впрямь немаловажные. Обычный человек, обладая он и величайшей светской ученостью, и сноровкой, и храбростью, не сумел бы и за 3000 лет закончить те дела, которые Христос совершил за 3 года. И не только один человек, но все люди вкупе не смогли бы исполнить Христовы дела во всю вечность. Как же Господь совершил такие дела? С помощью 5 главных чудес – уничижения, слова, дела, крови и воскресения. О чем свидетельствуют Христовы дела? Во-первых, о том, что не земля Его послала, а небо. Во-вторых, что не ангел отправил Его в мир, а сам Отец Небесный. В-третьих, что для таких дел недостаточен никто, кроме того, кто велик и премудр, и могуч, и милостив, столько же, сколько и Бог, и кто и сам равен Богу. Как незначительны все наши дела по сравнению с делами Христовыми. Только одно зерно Христовой благости и ревности, прилежания и истинности, и мы сможем совершить наши дела идеально. Даруй нам это зерно, Господи Иисусе, ибо не можем мы ни отыскать его, ни заслужить на земле. Тебе слава и похвала во веки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Православное радио «Радонеж». 7292 FM. Далее в программе завершающая 4-я часть беседы с правнучкой протоиерея Валентина Амфитеатрова Евгенией Николаевной Викторовой.
Перед революцией Анна Ивановна Зерцалова жила в квартире своей знакомой Марьи Петровны Комлевой, тоже духовной дочери отца Валентина. Их связывала давняя дружба, духовное единомыслие, и жила она очень, как она говорила в это время, счастливо, потому что она ходила по урокам, на которых было благословение отца Валентина, ходила на могилку батюшки. И, живя недалеко от Ваганьковского кладбища, где находилась квартира Марьи Петровны, возникла мысль купить маленький домик, который находился против святых кладбищенских ворот. Хозяйка этого дома, старушка, зная то, что Анна Ивановна была привержена отцу Валентину, предложила ей купить этот домик. Домик имел несколько квартир и чайное заведение. Ну, 100-3 тысячи у Анны Ивановны, конечно, таких денег не было. Однако один помещик, Михаил Алексеевич, с дочерью которого Анна Ивановна занималась еще при жизни отца Валентина, пообещал ей пожертвовать капитал, чтобы устроить приют и домовую церковь на пустыре недалеко от этого дома, который предполагалось купить. Он даже нанял архитектора, составлен был план благотворительных строений и домовой церкви. Но, к сожалению, в дальнейшем эта идея не воплотилась. План у Михаила Алексеевича изменился. Возможно, у него изменилось финансовое положение. И он предложил Анне Ивановне уже просто взаймы, что он сможет ей одолжить эти 3000 рублей. Но, увы, это предложение тоже не осуществилось. Таким образом, надежда на приобретение этого домика рухнула. Мария Петровна, которая была очень увлечена идеей создания приюта для батюшкиных старушек и приобретения этого домика, очень горевала и ходила к духовным дочерям отца Валентина и просила, может быть, кто-то из них сможет одолжить эту сумму. Но до определенного времени как-то ничего не устраивалось. И вдруг в вербное воскресенье Анна Ивановна пришла в гости после литургии к духовной дочери отца Валентина Дуни. Надо сказать, что это была одна из самых любимейших дочерей отца Валентина. Он ее очень любил за смирение и часто посылал ее в различные семьи, либо с материальной помощью, либо с духовной поддержкой. Посылал просфоры болящим. И когда, если поход не всегда был удачен, может быть, не так ее встречали в том или ином доме, батюшка отец Валентин говорил: «Ну что, поругали тебя? Ну ничего. Это нам на пользу». Так вот, к этой духовной дочери Анна Ивановна пришла, та ее накормила вкусным обедом и спросила: «Анна Ивановна, а что у вас с домиком?» Анна Ивановна рассказала грустную историю того, что не получается приобрести этот домик. И тогда Дуня говорит: «А ты знаешь, Анна Ивановна», она ее на «ты» называла, «а ты знаешь, Анна Ивановна, я тебе дам эти деньги. Вот 1000 задаток, которые нужно было внести, я тебе могу дать на Пасху. Приходи». Но Анна Ивановна тут вспоминает, что хозяева дома говорят, что целесообразно приобрести этот домик до Пасхи, потому что на Пасху бывает довольно обширная торговля, и выручка за этот период гораздо больше иногда, чем за весь летний период. Она попросила: «Не можешь ли ты дать мне это перед Пасхой?» «Хорошо, приходи ко мне в Страстную среду». И вот в Страстную среду вечером Анна Ивановна получает эти деньги, несет хозяевам дома. В четверг днем они едут в городскую думу, оформляют договор, передают дело нотариусу, и таким образом Анна Ивановна становится владелицей этого домика. Памятая о том, что этот домик предполагалось приобрести с целью для того, чтобы создать приют для бездольных старушек, духовных детей отца Валентина. Поэтому она в этом домике предоставляет помещение для 3 старушек, сама помещается в этом домике, и семья Марьи Петровны, о которой вот уже выше говорилось. Старушек она этих снабжает дровами, деньгами для того, чтобы они могли питаться. И вот таким образом устроилось это благотворительное предприятие. Но хотелось бы сказать, что в дневниках Анна Ивановна описывает, как вступление ее во владение этого дома ознаменовалось таким чудесным событием. На второй день Пасхи, перед тем, как должно было открыться это чайное заведение, был отслужен молебен приходским священникам. Все уже было готово для открытия. Но, однако, Марья Петровна, которая занималась в основном этой организацией, она вдруг вспоминает, что она не спасла самого главного – чая и сахара. Она в ужасе думает: что же делать? Сейчас придет народ. В таком количестве нигде нельзя занять или достать чая и сахара. Что скажет Анна Ивановна? Мария Петровна обращается с молитвами к отцу Валентину. В это время практически тут же в сад входит некая женщина и спрашивает Марию Петровну. А та в смущении говорит: «Да, это я. Вот госпожа Леонова просила вам передать чай, сахар и конфеты». Мария Петровна в недоумении говорит: «А кто такая госпожа Леонова?» «Госпожа Леонова – это хозяйка бакалейной лавки у Арбатских ворот. Она духовная дочь отца Валентина, и сегодня ночью батюшка ей во сне сказал, что будет открываться чайное заведение моих духовных детей, пошли туда побольше чая, сахара и конфет. Вот таким, можно сказать, чудом устроилось и дело, и ознаменовалось вступление Анны Ивановны во владение этого дома и всего ее предприятия. Там, как бы увидели в этом благословение отца Валентина в начинании этого дела. Сразу, как только Анна Ивановна стала владелицей этого дома, она завела традицию проводить поминальные трапезы в дни поминовения отца Валентина. Это было 3 раза в год, день ангела 7 мая, но если по новому летоисчислению, в день кончины отца Валентина 2 августа и 14 сентября, день рождения отца Валентина. В эти дни устраивалась именно поминальная трапеза, поминальный обед. Людям подавали, как вот в дневниках Анна Ивановна пишет, рыбный суп, каша, кисель, потом подавался чай с конфетами. Люди после трапезы, кто-то уходил домой, кто-то опять шел на могилку отца Валентина. И надо сказать, что вот такие поминальные дни Анна Ивановна устраивала до начала 30-х годов. Ну, может быть, не так уже широко, но до начала 30-х годов это продолжалось. Как удавалось Анне Ивановне, это уже в советские времена, когда было и голодно, и, конечно, было небезопасно, но можно увидеть в этом промысел Божий и помощь отца Валентина. Потому что она в дневниках отмечает, что несмотря на то, что был голод, но всегда как-то хватало денег и продуктов на то, чтобы угостить всех, кто приходил на эти поминальные трапезы. Ну, духовные чада собирали, кто что мог, приносили. В общем, все оставалось даже еще в избытке. Мне хотелось бы рассказать воспоминания одной из духовных дочерей Анны Петровны Фирсовой, точнее сказать, она дочь духовных чад отца Валентина, ныне уже покойная. Ее воспоминания касались как раз конца 20-х годов, когда она девочкой-подростком вместе со своими родителями, с многочисленными тетушками и большим количеством народа, как она вспоминает, шли из Ипатьевского монастыря. Но это, надо сказать, не Ипатьевский монастырь, а церковь священномученика Ипатия. Эта церковь была подворьем Ипатьевского монастыря под Костромой, а потом в дальнейшем стала Антиохийским подворьем. И вот она вспоминает, что вот мы были в Ипатьевском монастыре, там служили греки, и после службы все шли на Ваганьковское кладбище, на могилку отца Валентина. А в это время храм Воскресения Славущего на Ваганьковском кладбище был уже занят обновленцами вот, в 25-м году. Поэтому люди в дни памяти отца Валентина сначала были в храмах, там, где еще была возможность служить истым православным священником, и приходили на могилку. Так вот, она вспоминает, что большая процессия была, просто как крестный ход. Такое было радостное состояние. Мы пришли на могилку, там были отслужены панихиды, а потом шли на поминальную трапезу в домик, окруженный садом, где поили чаем, но это было уже конец 20-х годов, поили чаем с конфетами. И было удивительное радостное состояние духа. Анна Ивановна, живя рядом с кладбищем, в этот период как раз уже были написаны ею книги. Она ходила каждый день на могилку, раздавала листочки с описанием чудес по молитвам отца Валентина, раздавала или продавала фотографии. И, конечно, вся эта ее обширная деятельность не могла быть незамеченной советскими властями. И в 1929 году появилась такая кощунственная статья, в которой говорится о некой Анне. Я позволю себе фрагмент из этой статьи зачитать. «Против кладбища живет некая Анна. Здесь продаются книги «Истинный пастырь Христов», «Светильник православия», «Подвижник веры и благочестия», фотографии отца Валентина. Здесь недавно кормили нищих и всех, кто приходил помолиться на могиле амфитеатра. Сейчас, видимо, сведение карточек, кормежка прекратилась. Здесь справляются поминки, а в годовщину смерти святого, в кавычках, на его могиле бывает тысячи молящихся». Уже из самого текста этого отрывка можно видеть и пренебрежительность, и какую-то насмешку над деятельностью Анны Ивановны. И несмотря на то, что ее деятельность обратила на себя внимание и вызвала даже уже отклики в советской прессе по молитвам отца Валентина, Господь ее пока сохранял. И к как я уже говорила, что вот эти поминальные трапезы она устраивала до начала 30-х годов, в принципе, до момента своего ареста.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Православное радио «Радонеж» в эфире круглосуточно. 7292 FM. Мы просим наших слушателей использовать телефон обратной связи для вопросов, комментариев, замечаний и пожеланий. Свое мнение о прослушанной передаче вы можете оставить на автоответчике с московским номером 8 495 950 6996.
Благослови душе.
Протоиерей Димитрий Бусиос. Поучительная история из жизни одной греческой епархии. Отец Димитрий, что служил в деревне Экклесиес, был священником, наделенным многими добродетелями. Как бы он ни устал за день, всегда шел вечером в храм святого Николая, звонил в колокол и служил вечерню. А утром, даже если не было литургии, отец Димитрий служил полуношницу и утренню, которая оканчивалась с восходом солнца. Каждый вечер после трапезы он читал малое повечерие, а если в доме кто-нибудь болел, то читал молебный канон, после которого все домашние клали еще 40 земных поклонов за здоровье больного. Однажды самый юный член его семьи, внук, притворился больным. На следующий день утром была его очередь пасти овец, а ему этого совсем не хотелось. На улице было холодно. И вот юноша лежит в постели, а его дед читает молебный канон. Вся семья начинает класть за него поклоны. Мнимый больной видит, как седой старец-священник кладет земные поклоны, касаясь головой пола. Он знает, что когда все уже уйдут, его дед будет класть еще 40 поклонов. Он знает, как тяжело даются поклоны его дедушке. Внуку стало больно. Сердце его не выдержало. «Деда, не делай больше поклонов. Мне уже полегчало. Я завтра пойду пасти овец». Вот в каких священниках нуждается наша церковь. Вот какие священники нужны народу, чтобы душа просвещалась, чтобы было с кого брать пример. Отец Димитрий остался вдовцом в возрасте 26 лет. Священнический сан для него был превыше всего. Он вел монашеский образ жизни, и его очень уважали за чистоту. Сам он был возлюбленным чадом отца Хрисанфа, игумена монастыря Ликотца. Вероятно, за его святость Господь даровал такой небольшой деревне, как Экклесиес, 7 достойных клириков за короткий срок. 3 его внука от дочерей и 1 правнук стали священниками. Отца Димитрия и теперь очень живо помнят в этой маленькой деревне и во всей округе, ласково называя его «наш батюшка». Почил он в 1949 году. Вечная ему память. Человек Божий. Отец Накос был из села Анорахи. Он стал священником уже в преклонном возрасте. Владыка долго не хотел его рукополагать, потому что он был необразованным. Но Накос не унывал. Он постоянно читал часослов и священные книги, выучил наизусть все тропари и кондаки. Некоторые люди, посмеиваясь, говорили ему: «Что ты все сидишь и читаешь? Ведь владыка не хочет тебя рукополагать. Неужели ты еще веришь, что станешь священником?» Но он неизменно и уверенно отвечал: «Божией милостью стану». Владыка, видя его ревность, рукоположил его. Теперь христиане из Анурахи говорили ему: «Вот теперь ты стал священником, как ты этого и желал». А он отвечал: «Божией милостью». И лицо его светилось от радости и благодати Божией. Он так часто повторял эту фразу и так глубоко верил в то, что говорил, что люди дали ему прозвище «Божией милостью». Какая честь! Когда он кого-нибудь приветствовал, то, не дожидаясь просьбы, давал благословение, чтобы люди поцеловали его руку и почтили священство. Он делал это не из-за эгоизма. Он был очень простым человеком. Когда же девушки помогали ему по хозяйству или в храме, он всегда желал им: «Да сподобит тебя Господь стать матушкой». А если случалось ему проезжать мимо церкви, он спешивался и клал поклоны в сторону храма. А после шел пешком и вел за собой на поводу животное до места, где мог снова забраться на него, потому что он был уже стар, и ему было тяжело. Какая благодать была на этом священнике! Он был истинным рабом Божиим. Бог поругаем не бывает. Однажды отец Димитрий из Экклесиес после дневных трудов отправился к храму святого Николая, чтобы отслужить вечерню. Он привел с собой волов и оставил их пастись возле церкви, где росло много травы. Когда вечерня закончилась, отец Димитрий закрыл храм и сел немного отдохнуть, чтобы волы могли за это время хорошенько попастись. Но вдруг он услышал, как открылась дверь храма, и увидел выходящего из него священника. Тот подошел к животным и отряхнул край своей рясы. Волы очень испугались и бросились в рассыпную, как ужаленные. 3 дня искал их отец Димитрий, но безрезультатно. На 3-й день они сами вернулись. Кто был этот священник, что вышел из храма? Вероятно, кто-то из святых. Он напомнил отцу Димитрию, что место возле храма тоже свято. Непозволительны в этом месте нечистоты животных. Тем более непозволительны нечистоты человеческие. Ведь человек понимает, что означает церковь и святость места. И тем более непозволительно, чтобы это святое место осквернялось безнравственными поступками. Насколько внимательны мы должны быть к себе? Бог поругаем не бывает. архимандрит Георгий Митсиос. Отец Георгий Митсиос родился в 1886 году. Единственным богатством его родителей, как он сам потом говорил, была христианская вера и благочестие. С детства, да и в юношеском возрасте, он любил проповеди и всегда внимательно слушал священника. Так он научился ценить мудрость и благодать священнослужителей, Слово Божие и церковную жизнь. С неослабевающим интересом он читал книги о вере и учился церковному пению. Любовь к знаниям определила выбор его профессии. Он стал учителем, ходил по деревням и преподавал. А 25 ноября 1914 года епископ Никопольский Иоаким рукоположил его в иереи и назначил в село Химадье. Став священником, отец Георгий направлял людей к истине и старался укрепить в них мирное расположение духа. Он являлся примером для всеобщего подражания, и ему многого удалось достичь. Отец Георгий был воплощением образцового священника той эпохи, как это описал преснопамятный архиепископ Хризостом I в известной книге «Деревенский приходской батюшка». Но не миновали испытания и отца Георгия. В 1925 году умерла супруга его, матушка Виргиния, родившая ему 6 детей. А в 1928 умер и его первенец Константин. Эти горестные события показали, что отец Георгий был достоин Христа и священнического сана. Трезво оценив свое духовное состояние, он начал восхождение по духовной лестнице. Для всех в Никопольской епархии он стал многоуважаемым батюшкой, как ласково его называли. Его благообразный вид, глубокое смиренно-мудрие, безграничное благочестие и неисчерпаемое богатство его советов и назиданий производили большое впечатление даже на тех, кто видел его в первый раз, так что они уже не могли его забыть. Отец Георгий отслужил священником целых 60 лет, с 1914 по 1973 год. Почил батюшка 24 июня 1973 года в селе Кастро-Сикья, воскресный день, побывав на божественной литургии и причастившись. После церкви он вернулся в дом своей дочери. Сердце его было исполнено радости. Он присел на стул отдохнуть и мирно отошел ко Господу, чтобы навсегда перейти в вечный покой, который уготовил ему наш Небесный Отец. Он был очень благочестивым и гостеприимным священником. Многие приходили к нему за помощью, зная, что он внимательно отнесется к их просьбе. Отец Георгий был очень трудолюбивым, хорошим хозяином. У него всегда и во всем был достаток. Сам же он отличался бескорыстием и умел довольствоваться малым. Батюшка никогда не стремился приумножить свой доход за счет священнических треб. У него было доброе сердце, и он никогда никого не обижал, и никто не уходил от него огорченным. Однажды зимним вечером к нему в дом пришел один человек. Зная, что у священника есть пчелы, он попросил, чтобы отец Георгий дал ему попробовать немного сотового меда. В зимнее время мед очень горький, его нельзя есть. Он ведь от земляничного дерева. Но разве может человек, не знающий ничего о пчеловодстве, поверить, что мед бывает горьким? Он подумал, что священнику просто жаль дать ему меда. Отец Георгий понял это и уступил, обнаружив свою душевную доброту. В наступившей уже темноте он пошел открывать улей. Ему пришлось разрушить улей, и это зимой-то, чтобы достать соты. Гость попробовал мед и убедился, что он действительно горький. Но более всего его удивила снисходительность истинного Иерея Божия. Ежегодно на Пасху отец Георгий закалывал двух баранов и сам их зажаривал на вертеле. Когда они были уже готовы, батюшка ставил их рядом на вертелах и, позвав своего сына, спрашивал его, который из них больший, сынок. Сын показывал. Тогда священник разрезал барана на четыре части, аккуратно заворачивал каждую и отдавал четырем малоимущим семьям, чтобы им было что поесть на Пасху. Однажды его сын решил слукавить. Почему это другие должны есть большего барашка? И когда отец спросил его, который из них больший, он показал ему на меньшего. Отец Георгий очень опечалился, услышав такой ответ. Он сурово посмотрел на свое дитя и сказал ему: «Стыд и позор». Сам же, взяв большего барашка, разрезал его и раздал бедным, исполняя тем самым должное. Конечно же, он не для того спрашивал сына, чтобы узнать, какой барашек больше. Ведь он это и сам видел. Он хотел, чтобы сын научился любви к ближнему и мог побеждать самолюбие и жадность. Однажды вечером зашел к отцу Георгию один партизан из Народной национально-освободительной армии. Это не было неожиданностью, так как сын батюшки был зачислен в Национально-освободительный фронт, где активно участвовал в боевых действиях. Отец Георгий с присущими ему вежливостью и добротой принял в свой дом этого человека. Они очень долго беседовали о борьбе, которую ведет освободительная армия, о том, что она должна принести миру равенство, о новом мире, который повстанцы мечтают создать. Потом накрыли на стол. Священник благословил трапезу, однако заметил, что партизан не перекрестился. Они сели за стол и начали есть, продолжая беседовать. Отец Георгий сказал ему: «Ты все очень хорошо рассказываешь, но все же дела ваши плохи, потому что с вами нет крестного знамени. Вы не верите в Бога». А партизан ответил ему: «Ты ведь, батюшка, человек умный. Разве ты веришь во все это? То, о чем говорит религия, это для глупых и неразумных людей. Разве существует Бог? Да ну!» Услышав эти слова, отец Георгий так разгневался, что резким движением сдернул со стола скатерть, перевернув все тарелки. И вне себя от ярости закричал: «Ты пришел ко мне в дом, чтобы оскорблять того, кому я всю жизнь поклоняюсь? Вон, вон из моего дома!» Он выгнал гостя на улицу. Такое с ним случилось впервые в жизни. Ночью он не мог глаз сомкнуть, все переживал, что так поступил, и спрашивал сам себя: «Но разве я мог стерпеть такие слова?» Эта мысль успокаивала его. Отец Георгий оставил неизгладимый след в душах прихожан и стал примером добродетельной жизни для всех священников епархии. С того момента, когда он потерял подругу своей жизни, батюшка принял монашеский постриг и оставшуюся жизнь проводил в подвижнических трудах. Он достиг звания архимандрита. почил в 1973 году. Вечную ему память.